Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Телефоны для коммуникации 7373948, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Электронные средства связи также работают. Сайт «говоритмосква.ру», твиттер «говорит МСК». «Белорусских хоккеистов теперь расстреляют?» — спрашивает 356-й по смс-порталу. Я уверен, что нет. Но взбучка им обеспечена, потому что 07-09 — это, конечно, результат не очень хороший, скажем мягко. И пусть даже мы проиграли, а мы выиграли у белорусов 7-0 в День Победы 9 мая, тем не менее, это не освобождает белорусских хоккеистов от обязанности играть, выигрывать, выкладываться, заниматься, в общем-то, тем... за что им и деньги платят, и условия создают. Это к вопросу о том, что СМС-портал у нас работает. И сообщения с сайта приходят. Кричевский будет уговаривать вкладываться в нашу коррумпированную Рашу. Ха-ха. Нет, не будет Кричевский уговаривать. Кричевский будет обсуждать основные экономические события уходящей недели. Обсуждать он это будет вместе с вами. Еще раз повторю, телефон для связи со студией 7373948. Вы знаете, я, готовясь к сегодняшнему эфиру, в очередной раз поймал себя на мысли, что сколько тем ты не готовь накануне, всегда найдется одна, которая выскочит в последний момент, буквально в пятницу вечером, либо же в субботу утром, которая станет основной, ключевой, главной, ну, либо же второй, максимум третий по списку. Не обошлось без повторения моих... предсказаний в этот раз. В пятницу вечером информационные ленты наполнили сообщение о том, что кризис в России, оказывается, уже и закончился. Да и был ли он, этот кризис? Откуда ветер? Ветер с совещания по вопросам строительства в Московской области, состоявшимся вчера. Ньюсмейкером выступил, как всегда, первый вице-премьер Игорь Шувалов. Почему говорю «как всегда»? Потому что он излучает наибольшую долю оптимизма на действительно руководящих правительственных позициях. Нечто подобным занимается господин Улюкаев, но это бывает реже, это бывает более экстравагантно, что ли, что касается господина Шувалова, то он, конечно, поражает нас регулярно и, судя по всему, отказываться от своей роли. Здесь без эпитетов не собирается. Итак, что послужило поводом для столь неуёмного оптимизма? Поводом послужило снижение ВВП России по предварительным данным Росстата за первый квартал нынешнего года не на 2,2%, как предсказывали, а всего лишь на 1,9%, то есть 0,3% пункта послужили топливом для столь неуёмного прихода, который... вчера показал господин Шувалов. Собственно говоря, господин Шувалов регулярно отличается тем, что испытывает на публичных мероприятиях некую расслабленность, можно даже сказать, негу. Почему? Потому что, ну вот посмотрите, какой я высокий, какой я великий, какой я умный, в конце концов, я много знаю, я много читаю. Я могу разговаривать с вами не то чтобы через губу, но, скажем, сверху вниз, глядя свысока, и говорить те вещи, которые потом, конечно, вас будут поражать неприятно, которые будут осмеяны и освистаны, но тем не менее, что хочу, то и делаю. Господин Шувалов вчера сказал, что постоянное апеллирование к кризису уже неуместно, это я его цитирую. Необходимо переходить к повестке развития. Конец цитаты. Нельзя сказать, что у нас все здорово, экономика в сложном состоянии, но такого кризисного состояния, в отношении которого мы отрабатывали все мероприятия нашего антикризисного плана и рассматривали увеличение финансирования, такой ситуации сейчас Нет. Еще одна цитата. Конец которой я только что вам представил. Шувалов допустил возможность продолжения спада во втором квартале, а также возможность ухудшения ситуации, но, по его мнению, скорее всего, этого не произойдет, за исключением отдельных отраслей. 7373948, скажите мне, может быть, я отстал от жизни, может, я чего-то недопонимаю. Неужели кризис кончился? Я вроде бы как апеллирую теми же данными Росстата, на которые ссылается господин Шувалов. Я вижу, что... По итогам первого квартала резко снизились инвестиции. Я вижу, что снижается потребительский спрос, уменьшаются реальные доходы людей. Степень доверия к финансовому сектору в стране существенно подорвана, и она сегодня даже ниже, чем в 2014 году. Да много можно приводить, как бы это сказать, не очень позитивных новостей с экономического фронта, тем не менее... Первый вице-премьер говорит не просто так. Первый вице-премьер, я думаю, отвечает за свои слова. Может быть, я ошибаюсь. 7373948, доброе утро. Здравствуйте и представляйтесь.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня Роман зовут.
Здрасте, Роман.
Я думаю, у него кризис и не начинался, учитывая, что его жена зарабатывает, по-моему, по 1 000 000 рублей в день. Учитывая, кажется, там прошлогодние, что ли, там декларации ихние. Так что для него-то все по фене.
Роман, мы сейчас говорим не о кризисе в личных финансах господина Шувалова, а о кризисе в российской экономике.
Ну, так для него экономика, по-моему, начинается с его кармана.
Вот такая точка зрения. Роман, спасибо вам большое. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
А вы не скажете критерии, вот что такое спад, что такое кризис? Может, он прав?
Вы знаете, когда мы говорим о спаде, о кризисе, мы прежде всего обращаемся к показателям ВВП страны. Если он вяло положительный, либо же положительный, ни о каком спаде речи быть не может. Но когда он снижается, когда он уменьшается, вне всякого сомнения, это спад, а если снижение значительное, то это уже кризис.
А
дальше
это значительное?
Что? 1,9% по итогам первого квартала, на мой взгляд, да.
Ну, а в сумме за год?
Сумма за год будет в конце года.
Нет, ну, с прошлого апреля по нынешний апрель.
Вы экзаменуете меня на предмет знания статистических особенностей?
Ну, конечно, спад-то нет.
Ага. А 2% снижения ВВП – это не спад, а снижение реальных доходов, а уменьшение инвестиций, а скукоживание строительства, а падение кредитования на треть, а снижение поступления от таможни на треть – это не спад?
Ну, дискретный участочек.
Дискретный участочек по всему фронту исследуемых операций.
Оборонка растет, так что на этом отрезочке рост.
Безусловно, на этом отрезочке рост. Правда, у Уралвагонзавода возникают проблемы с финансовой устойчивостью, что показал Альфа-банк, подав в суд иск о банкротстве.
Ну, то есть критерия, например, там падение 2% это спад, а 3% это
нет,
уже...
Нет, подождите. Вообще, когда мы говорим о рецессии, это снижение экономики 2 квартала подряд. Оно у нас есть.
Рецессия.
А если вы хотите уточнить этимологию слов спад и кризис, занимайтесь этим индивидуально, самостоятельно, не занимая прямой эфир, не занимая время для тех, кто... может высказать свою собственную точку зрения. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, уважаемый Никита Кирчевич Святослав. Понимаете, вы имеете анализ общей экономики, то есть как бы смотрите в целом.
Да.
А господин Шувалов смотрит узко, с точки зрения как бы своих людей и самого себя. И в этом, кстати, я ничего странного не вижу, потому что многие члены правительства Российской Федерации именно так и действуют. То есть они себя комфортно чувствуют лично. И в отличие от предыдущего, я с ним категорически не согласен. В том смысле, что вот... И он, кстати, тоже себя чувствует комфортно, и все. А он хотя бы выезжал из Москвы, вот хотя бы километров на 20-30.
А зачем? Зачем отъезжать из Москвы?
Там совершенно другая Святослав. Ситуация.
Да просто это понятно, это понятно. А вы отъедете на 2-3 тысячи километров от Москвы. Вы доедете, скажем, до Омска, до Томска. Там, ну, тоже, там тоже другая жизнь.
И вот этот пример, который вы привели, замечательный. Уралвагонзавод, распиаренный Проханом и прочим патриотом, он фактически банкрот, о чем нам заявил Альфа-банк. Это явный критерий, действительно, точно не кризиса, а можно сказать краха даже.
С Уралвагонзаводом?
В промышленности, в производственной сфере.
Ага. С Уралвагонзаводом ситуация особенная, потому что он живет за счет бюджетного финансирования преимущественно, конечно.
Ну, кредит давал.
Подождите. Я сказал преимущественно. А что касается вашего предыдущего первого тезиса о том, что Шувалов, сотоварищи смотрят вокруг и как бы не видят никакого кризиса, об этом говорил наш первый позвонивший Роман. Здесь я специально спрашиваю у вас, потому что я вам могу сказать честно, что я действительно не вижу никакого кризиса большого в стране. Еще не вижу этого кризиса, потому что, ну да, есть снижение ВВП, ну да, есть уменьшение инвестиций, ну да, есть скукоживание реальных доходов. Да, я все это вижу, но я полагаю, что настоящий кризис, реальный кризис, который ждет нашу страну, находится где-то в районе третьего...
В этом смысле ваша передача имеет перспективу.
Вот смотрите, как вы не даете мне поставить точку. Я хотел закончить на фразе в районе третьего-четвертого квартала этого года. Если, конечно, ничего не изменится в лучшую сторону во внешней ситуации в отношении российской экономики. Слушаю вас.
Да-да-да. Я думаю, изменится в сторону уменьшения и производства, и снижения инвестиций. Вот, ну, говоря современным терминологии. Это будет изменение. Нельзя сказать, что это не изменение. Это будет изменение в таких качественных и количественных показателях. Изменения, безусловно, будут, но в сторону именно снижения и снижения инвестиций.
Вот что... зачем вы говорите умные слова? Я же спрашивал про вас лично. Ну вот у Шувалова, смотрите, стойте.
Снижением дохода. То есть
спасибо большое. Смотрите, какая ситуация. Вы говорите, что Шувалов никакого кризиса не замечает. Ну, вполне вероятно, в совхозе «Заречье», где у него имение, это то, которое Сколково, буквально через маленькую дорожку, в магазине, в котором он отоваривается, ну, я говорю иносказательно, вполне вероятно, никакого увеличения цен не происходит на те товары, на ту продукцию, которую там Шувалов покупает, ну, скажем, по воскресеньям с утра. Так? Но Шувалов — это еще не вся Россия, без него, безусловно, народ не полный. Я же спрашиваю у вас конкретно, а вы мне начинаете говорить об инвестициях, о показателях, которые российская экономика увидит, скажем, в третьем-четвертом квартале. У вас-то лично как? Вот у меня такое ощущение, что ситуация-то хреновенькая. И только один довод в подтверждение своей позиции. Я не понимаю, зачем нужно было весь первый квартал и апрель этого года, а сейчас уже середина мая, укреплять рубль. От этого цены не снизили. От этого жить мы лучше не стали. От этого не произошло ровным счетом ничего, кроме одного. И это обстоятельство крайне негативное. Те, кто открыл рот в направлении импортозамещения, сегодня этот рот прикрывает, если уже не прикрыли. И когда мне пишут, что, ну, например, у нас есть свое маленькое производство, но вы знаете, лучше пряжи, чем та, которая производится в Турции, нет. Я понимаю, что при курсе 50, при курсе 49 далее в сторону уменьшения, пряжа лучше будет по-прежнему из Турции. 7373948, господа. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Добрый
тише,
день.
Тише радио.
Алло.
Да.
Вот по поводу экономики, вы, если говорить о личном, как бы, да, вот у меня тоже есть бизнес небольшой, он связан в основном с типографией, полиграфией, вот.
Да.
И в нашей сфере все, что мы покупаем, у нас вообще в стране не производится, начиная от бумаги, заканчивая всеми расходниками. И ситуация в том, что вот как тот крепкий рубль, он отчасти нам помогает, потому что идет снижение, как бы, потому что как бы, при конвертации снижение.
Да, это нормально, это абсолютно нормально.
Да, но вот смотрите, какая ситуация. Мы говорим, когда об импортозамещении, когда мы говорим об импортозамещении, у нас 10 лет не было ни одного завода помелованной бумаги. Так. Его построили, это Илимский комбинат. Так. И тогда, когда стукнул вот этот вот кризис и пошел обвал рубля, бумага наша, то есть лес наш, все наше, бумага должна быть дешевле. Конечно, все пошли покупать в Ильинском комбинате, но Ильинский комбинат совершил такую вещь. Он взял и начал подтягивать цены к европейским, из-за чего даже на него подали в ФАС, и они проверяли их. Но вот это и есть наш, у нас кризис в голове. Нам нужно хапнуть как вот сейчас и в данный момент.
Да.
Не рассчитывая на 5-10 лет. Поэтому как бы в основном наши коммерсанты, бизнесмены,
понятно,
они не
понятно,
думают
понятно.
О том, чтобы
дальше делать. Стоп. То, что нужно хапнуть сейчас и дальше хоть трава не расти, это позиция не только российского бизнеса, это позиция бизнеса в любой стране мира. Если у вас не получается хапнуть, я с вами не спорю, подождите, я не спорю с вами. Если же хапнуть здесь и сейчас по максимуму не получается, хочешь не хочешь, приходится выстраивать среднесрочные, долгосрочные отношения. Это тоже нормально. Вот та ситуация, при которой тот комбинат, о котором вы говорите, начинает подравнивать свои цены к европейским, она как раз и характеризует то, что а давайте-ка вот хапнем здесь и сейчас по максимуму, но когда будет второй комбинат, когда будет третий, когда будет четвертый. А при искусственно низком, здесь я уточню, специально подчеркну, искусственно низком курсе рубля, это более или менее возможно уже в ближайшей перспективе, люди начнут думать, стоит ли подравнивать цены к европейским или нет, ведь у нас и доходы, и выручка, и все остальное существенно меньше по сравнению с Европой. Не так ли?
Ну, это в этом есть, да. Ну, вот согласен, как бы здесь мы сейчас, да, вот я, ну, я вот вижу по своему, как бы, бизнесу, что народ определенное время, где-то с декабря по февраль, ужался. Люди, бизнесмены, они на рекламу, на все, они где-то поджались, и вот где-то... А сейчас привыкли, уже вышли к тому, что, ну, уже либо так, либо совсем плохо. Но дело
вот это тот позитив, который несет в себе кризис, несет очищение, несет переформация взглядов бизнеса на жизнь, на окружающую действительность, на дальнейшее развитие.
И нельзя же сказать,
это
что
нормально.
Вот,
и вот да. В этой ситуации, вы представляете, было 62-35, когда вводили заморозку цен на основные продукты питания. Помните, торговые сети громогласно объявили и требовали громких аплодисментов с чепчиками, да?
Было.
Было. А сегодня-то 50. Да по концу торгов вчерашнего дня опять меньше 50, а цены-то не снижаются, они наоборот растут, в том числе и на бумагу, кстати говоря.
И на бумагу тоже.
Да.
Соответственно, как бы. Ну просто здесь как бы в одном месте убывает, в другом прибывает. Каждый смотрит по себе. Я, допустим, сахар не покупаю. У нас в семье не едят сахар. Поэтому, как бы, когда начинают кричать и хвататься, вот сахар стоит по 90 рублей за килограмм, ну, для меня, ну, стоит он и стоит.
Ну, вы знаете, я, например, не покупаю водку.
Ну,
это не освобождает...
Вот вы не покупаете.
Не освобождает... Подождите, это не освобождает меня от необходимости знать, сколько она стоит. В крайнем случае я могу спросить у продавца, какова ценовая динамика, уважаемый. И она мне ответит.
Нет, я просто... Я вам говорю к тому, что вот у меня сахар, у вас водка, у кого-то там омары, у кого-то еще что-то. И вот если сложить все это все частности. А если сложить, начинается, у нас кризис, все подорожало. Каждому нужно как-то свое, вот из этих мелочей складывать.
Так вот, я и спрашиваю, заканчиваем разговор, я и спрашиваю у вас, ваши личные позиции, что с кризисом, есть, нет, или не начинался, или уже закончился, или напугали, или
это...
что?
Это напугали, это вялотекущее. Скорее всего, это просто паника, которая... Ну, он есть, но не такой страшный, как его малюют. Не так страшен черт, как его малюют.
А в отношении того, что необходимо переходить к повестке развития, дорогой?
А вот здесь я как бы не могу, потому что предыдущие говорили, и все равно у меня все сложится к тому же, что как бы они говорят, что у них нет, не было кризиса и нет кризиса. Это моя позиция, когда наши люди, которые занимаются, будут жить на какой-то определенный, чуть больше, пусть это будет, да, потому что они ответственные люди, но не по 350 тысяч в месяц там жить, а жить там на 150 тысяч в месяц, тогда они поймут, что это кризис, и тогда они сами вынуждены будут что-то делать. А пока им это как бы...
Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо огромное. Вот по поводу того, насколько... Вы живете, Евгений, сообщение сайта «Живу в регионе». Раньше на 50 тысяч рублей в месяц можно было жить и откладывать. Сейчас нет. Ну, раньше был и курс 32-33, поэтому Евгений жил на 1500 долларов в месяц, причем это было в регионе. А сейчас у него доходы, если пересчитывать на доллары, снизились с 1500 до 1000. При том, что цены-то выросли, вы понимаете? Цены выросли. Понятное дело, что как-то все дороговато стало. А говорят, что кризис закончился. Я вот у вас и спрашиваю, может быть, я чего-то не знаю. 7373948. Доброе утро, слушаем вас. И у меня очень большая просьба к Александру, который написал через сайт. Кризис усиливается, занимаюсь бизнесом, объем продаж падает. Каждый месяц позвоните, расскажите, что это, как это. Потому что одно дело наше впечатление от посещения магазинов, совсем другое, когда об этом говорит предприниматель Коммерсант. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Кризис, вот в частности меня кризис коснулся. Я не знаю, кто этому виной, наши производители, не наши. Вот два аспекта кризиса для меня. Работаю в продажах, продажи упали, раз, планы, ну я так скажем, работаю на дядю, как говорится, да, планы на продажу повысились, то есть бизнесмен, весь бизнес минимизирует расходы. В аренде ужались, в кабинеты съехались, я не знаю, на рекламу меньше стали тратить. То есть планы нам подняли, зарплата, соответственно, понизилась. Это вот такой аспект работы.
Так может быть и хорошо, что ужались, поджались, нет?
Так они ужались. Хорошо, но я с своей точки зрения сужу. Бизнес ужался, и, соответственно, и работникам меньше уже. Если, грубо говоря, раньше я мог заработать там 80-90, то сейчас я за 50 не выхожу, вообще не выхожу. Хотя работаю так же, столько же, и в магазин. Если я раньше из магазина выносил, там, грубо говоря, на 2,5 тысячи, да, на неделю, ну, на 3 тысячи, то сейчас этот ценник уже в полтора раза выше. Та же продуктовая корзина, тот же продуктовый набор.
Ну, в общем, я вам так скажу, вот господин Шувалов вас в том числе предупреждает, здесь цитата, по нашей оценке у нас будет такая траектория: первый, второй квартал спад, так что готовьтесь, во втором квартале тоже лучше не будет, дальше выравнивание, стабилизация и улучшение уже к концу года. Это не я сказал, это первый вице-премьер Шувалов. Ждите.
Готовимся.
К концу года. К концу
готовимся.
Года.
Благо, что первый кризис еще не успели от него отойти.
Да, спасибо, спасибо. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь, пожалуйста. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы переговорить, можно? Я в прямом, или я в прямом эфире, ничего.
Простите?
Алло.
Да, я слушаю.
В прямом эфире, да?
Да, в прямом эфире.
Хотелось бы сказать, вот смотрите, на мой взгляд, кризис, сейчас закладывается просто такая мина под будущее. Вот смотрите, вот есть, например, крупная птицефабрика по производству яйца куриного.
Так.
Вот, там думали покупать машину, которая раскладывает вот эти вот самые яйца, грубо говоря, в коробочке.
Да.
Вот, стоит она, к примеру, там 400 тысяч евро. Вот, теперь отказались от покупки этой машины и заменили ее 20 фасовщицами.
Да.
Которые с таким же успехом раскладывают
и,
это дело.
И быстрее.
Стройки с экскаватором, 20 человек заменят лопаты.
И вот, понятно, и что?
Помещение идет вот в этом направлении.
Да ерунда, понимаете? Это все, ерунда. Ерунда. Я уже в одной из программ приводил пример, когда китайцы купили две линии. Одну линию автомобильную. Одну линию полностью автоматизированную, Ситроеновскую, а другую линию Honda Accord, где часть операции оставили вручную. И надо сказать, что ручной труд существенно уменьшил расходы, затраты. С другой стороны, позволил частично решить проблему безработицы в том регионе. Так что здесь есть и плюсы, и минусы. Это нормально. Давайте я закончу сообщением Александра. Позвонить не могу, занимаюсь продажей компьютерной техники как юрлицам, так и физлицам. У клиентов нет денег, особенно у бюджетников. Что вам сказать? Судя по звонкам, перевес явно на стороне тех, кто считает, что кризис в стране либо продолжается, либо впереди, либо в самом разгаре. Тех, кто уверен, что никакого кризиса уже нет, и впереди, как сказал Шувалов, повестка развития, а я вспоминаю его фразу, десятилетие процветания, явное меньшинство. Мы будем следить за ситуацией, а после новостей поговорим о юбилее, о том, что сегодня 30 лет со дня выхода указа Президиума Верховного Совета Советского Союза о борьбе с пьянством, господа, и алкоголизмом.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
94,8 FM.
Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 20:00. Психология событий. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16:00. Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 19:00.
Говорит Москва.
3-кризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Продолжаем нашу программу. Несколько сообщений в хвост, в довесок к предыдущей теме. Малина. Сообщение с сайта. У нас на дачах все перепахивают газоны и сеют овощные семена. Ну, Ролл повторяет даже уже не банальную, а пошлую фразу. Ролл, кризис не в клозетах, кризис в головах. Слушайте, ну сколько можно ездить по одной и той же фразе, скажите мне. Пишите по любому поводу. Кризис в головах. И вы попадете в точку, в десятку. Впрочем, я не думаю, что кто-то, кроме профессора Кричевского, это еще прочитает. Роснефть почти банкрот, а зарплату Сечину не стыдно полумиллиардную получать. Ха-ха. Прим. Роснефть далеко не банкрот, посмотрите на его данные, на предварительные данные, на данные этого акционерного общества за прошлый год, а вы увидите, что это, ну, мягко скажем, не банкрот, это крупнейший налогоплательщик в российский бюджет, а вы говорите банкрот. С какого это, извините, банкрот? Так, Никита, вы заблуждаете, пишет нам, заблуждаетесь, пишет нам 08. Наши нефтегазовые монополисты крупнейшие в мире, но цены на энергоресурсы держат мировые. Скорее всего, жадность у нас победила, и умышленное обесценение покупательной способности рубля дальше непонятно. Я по поводу мировых цен на энергоресурсы. Вы знаете, вы здесь, мягко скажем, не правы. Где-то с полчаса назад я заправлялся перед эфиром. Ну, может быть, чуть больше уже. 35 рублей. 95-й бензин. Ничего не изменилось за прошедшие полгода, да что там и за год. Что касается цен в европейских странах, они на уровне 1,7 евро за литр. Это 56 рублей и еще где-то, если накинуть рублей 35, получается под 90. То есть разница практически в 3 раза. Другой вопрос, что ценообразование на энергоресурсы, конкретно до бензина, дистоплива, это тема отдельного рассуждения, и мы не будем сегодня ее поднимать, потому что есть несколько моделей ценообразования на бензин и солярку. Где-то одна модель, предусматривающая таким образом поддержку малоимущих слоев населения, ну, скажем, небогатых слоев населения, где-то модель принципиально иная, там, где набрасывают специально дополнительные налоги, акцизы, для того, чтобы и так далее. У нас модель третья. Не об этом сегодня разговор. Разговор сегодня о кризисе, разговор сегодня о том, что во всем мире, как пишет 27-й, кризис это закономерно, когда есть нищета. Да, нищета есть в любой стране мира. вот возьмите самую богатую, самую развитую, вы увидите нищету. Другой вопрос. Что означает эта нищета? Каковы количественные критерии отнесения жителей той или иной страны к нищете? Я полагаю, что даже у России и у наших некоторых ближайших соседей критерии совершенно разные. Да что там внутри Российской Федерации критерии подхода к нищете отличаются друг от друга? Сравните, например, Москву, где нищие москвичи, и сравните территорию российского Нечерноземья. Там подходы к нищете, там критерии нищеты существенно ниже. Ну да ладно, давайте побежим дальше. Как я уже анонсировал перед новостями, во второй части мы будем говорить о антиалкогольной кампании, которой на днях исполнилось 30 лет, а конкретно сегодня, 16 мая, 30 лет исполняется указу Президиума Верховного Совета Советского Союза об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом и искоренении самогоноварения. Ну, для справки, для того, чтобы быть хронологически точным, постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма вышло за 9 дней до этого, 7 мая 1985 года. У нас тогда эфира не было, поэтому мы проскочили эту тему. Перед 9 мая, две недели назад, мы говорили об итогах перестройки, мы говорили о том, почему она провалилась. Сегодня я предлагаю вам поговорить о том, какое влияние на страну, на Советский Союз оказала антиалкогольная кампания, и б. Вопрос существенно более важный. Не кажется ли вам, что те мягкие, подчас незаметные, очень аккуратные меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом, которые мы наблюдаем в стране последние годы, являются в том числе правильно сделанными выводами из провала антиалкогольной кампании 30-летней давности? 7373948, телефон прямого эфира. А пока я напомню для тех, кто, может быть, позабыл, либо не очень хорошо знал, что же было в постановлении, в указе Президиума Верховного Совета. Ну, прежде всего, и самое главное, это все помнят, не допускать продажи употребления спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года, ограничить продажу винно-водочных изделий в рабочие дни с 14 до 19 часов, не допускать продажи употребления спиртного в санаториях, домах отдыха, профилакториях, на турбазах, турпоходах, при коллективных выездах трудящихся во всех видах общественного транспорта. Мало кто помнит, да, собственно, и, скорее всего, и не знали о том, что по постановлению Верховного Совета, начиная с 1986 года, предполагалось ежегодное сокращение объемов производства водки и ликеро-водочных изделий, а к 1988 году власти намеревались полностью прекратить выпуск плодово-ягодных вин. В то же время было твердое намерение обеспечить значительное увеличение производства и продажи безалкогольных напитков, соков, кваса, варенья, джемов. Ну и, конечно, не допускать, чтобы в театры, кино, теле и радиопередачи, художественные произведения проникали мотивы, пропагандирующие выпивки и застолья об антиалкогольной кампании, безалкогольных свадьбах, когда водку наливали из самоваров, мы здесь говорить не будем, потому что это как бы тоже общее место, как та фраза Ролла о том, что кризис у нас в головах. Несколько итогов антиалкогольной кампании, мы переходим к звонкам. За 85-87 годы в 2,5 раза сократились среднедушевые продажи спиртного. На 500 000 в год выросла рождаемость. Более чем на 2,5 года увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. Это, безусловно, положительный эффект. Есть эффекты отрицательные, но уже существенно ближе к экономике. На 16 миллиардов рублей сократился ежегодный розничный товарооборот. Убытки для казны составили более 20 миллиардов рублей. С 85 по 90 год только в России площади виноградников сократились с 200 до 168 тысяч гектаров. О том, как господин Горбачев вспоминает свое первое крупное мероприятие на посту генерального секретаря, чуть позже, а пока 7373948. Доброе утро, слушаю вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы про антиалкогольную кампанию.
Говорите, говорить.
Ну, вот я хочу сказать, на самом деле, что меры, наверное, есть. Реально.
Вы остановитесь, потому что я чувствую, что вы говорите не по громкой связи внутри машины, а по телефону. А чем создаете, в общем, опасность для себя и для окружающих? Перезванивайте, если остановитесь, с удовольствием пообщаюсь, телефон ваш запомнили. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Алло.
Да.
Здрасте.
Здрасте.
Зовут меня Сергей. А надо сказать, что было все очень здорово, исключая только момент вырубки виноградников и неувеличения выпуска вина. А так вообще же все, там не только продолжительность жизни, там же смертность на производствах, смертность на дорогах.
Да, да.
Там хронические заболевания.
Да.
То есть все показатели на самом деле были очень правильные.
Да.
Единственный был минус, ну как-то унижающее достоинство стояния за водкой в течение там 4 часов, что не нравилось мне лично. Но с точки зрения страны и с точки зрения положительного эффекта, ну, что взять функционалом, конечной целью, если приплотное селение и прочее, 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 то это все было настолько... Это был самый эффективный ход Горбачева, и больше, собственно, ничего хорошего он не сделал.
Мы это уже отметили. Я спрашиваю лично о ваших воспоминаниях.
А мои воспоминания, ну что, в очереди за водкой. Очень, ну, то есть, как бы это все было очень плохо. Денег было немного, купить у спекулянтов было нельзя, приходилось стоять. И было, ну,
но спекулянтов всегда можно было у бабы Мани с соседнего подъезда,
да,
которая приторговывала спиртным. Ну, конечно, ну выпить-то да. Хочется. Займи, но выпей, помните? Умри, но выпей.
Не в этом дело, там другие, ну как, ну вот там день рождения, еще какой-то праздник, просто надо купить, поставить на стол. Проблема была в этом, я не такой сильно пьющий человек.
А самогонку?
Самогонку нет.
Почему?
А, ну, то есть это совсем невозможное качество.
Понятно, спасибо вам большое, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь насчет невозможного качества, с вами сейчас не согласятся очень-очень многие, давайте оставим этот посыл в стороне. Ну, человек имеет свое мнение, это не значит, что его нужно сейчас оголтело опровергать. Да-да, доброе утро. В пустоту. Доброе утро, слушаю вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Доброе утро. Меня зовут Светлана, я девушка взрослая, поэтому я это все помню хорошо.
Так.
Вот, я вообще удивлялась, как это могло пройти на уровне правительства, вот такое безответственное мероприятие. Понимаете, это надо совсем ни в чем не разбираться, не знать, что нам спирт в 3 копейки обходил в производство водки, а налоги с этого огромные были, понимаете? Ничего не дать людям взамен, ни достойной работы, ни времяпрепровождения, ни сверхидеи, а просто запретить. И это все продолжается.
Светланочка. Вот насчет продолжается чуть позже, а пока по поводу того, как это все случилось, здесь я процитирую интервью, которое Горбачев дал «Комсомольской правде».
Читала вчера, у меня перед глазами
не
эта
все читали.
Статья.
Почему же она гнусная? По словам Горбачева, не он был инициатором кампании до того, как он ее объявил. А здесь цитата: ЦК уже 6 лет занимался планированием антиалкогольных мер. Якобы подготовка началась еще при Брежневе, что, конечно, вранье, на мой взгляд, которого уговаривали, хотя он верил, что русский народ не может без водки. Также подготовкой программы занимались вот здесь еще больше внимания. Вы же помните, как девушка взрослая Андроповку по 4,70, да?
Да. Так и, вот, и с Польшей был тогда конфликт,
да,
и мы все шутили.
Да, да. Так да. Вот подготовкой антиалкогольной кампании по Горбачеву занимались еще и Андропов, и Черненко.
Быть этого не может, потому что золото...
Но Андропов
водка,
выпустил водку за
470.
За 470.
Государства.
А, смотрите, вот по поводу того, как принималось решение. Вот один из штришков очень, на мой взгляд, показательный. Когда программу подготовили, письмо они разослали в 200 самых крупных трудовых коллективов и, по словам Горбачева, получили потрясающий отклик. Антиалкогольные меры поддержали даже пьяницы. Светлана, смотрите, вы работаете на крупном советском предприятии. К вам приходит письмо из ЦК КПСС. Из ЦК КПСС, можете себе представить, не из горкома, даже не из обкома, а из самого ЦК, где говорится, где говорится, господа, как, товарищи, простите, как вы смотрите на то, если мы будем вводить антиалкоголь? Слушайте, да покажите мне того, кто скажет, нет, я против, это 85-й год.
Естественно.
85-й, все, конечно, даже пьяницу поддержали, а куда они могли деться-то? попробуй встань, скажи, да не, ребята, это неправильно.
Ну, в той же статье, если про виноградники, поскольку у меня родственники в Грузии все самые ближайшие, поэтому никакой дурак, конечно, хорошие виноградники не вырубал, а вот вырубать бракованные, это всегда было. Вот, и поэтому говорить, что какая-то там рождаемость, ну, вы попробуйте не пить, и кто-то там что-то родит. Понимаешь, чтобы родить, надо желание. Нам много обещали, люди, да, решили еще детей завести.
Здесь
а продолжительность жизни, вообще срок еще не истек.
Здесь мать, я не согласен. Нет, это ожидаемая продолжительность жизни при рождении, это несколько иное, потому что, ну, люди погибали и на дорогах от пьяных лихачей.
И сейчас погибают.
Да. И от несчастных случаев на производстве, и от новообразований, и от сердечно-сосудистых заболеваний. Другой вопрос, что этих досрок умерших стало существенно меньше.
А золотой запас
рождаемость действительно выросла. При чем здесь золотой запас?
Не, ну говорим... это же доход был государства.
Да подождите, право мы говорим о водке. Мы говорим о водке, при чем здесь ваш золотой запас? Золотой запас лежал в сейфах,
нет,
как и лежал.
Ну,
что значит нет? Что значит
государство? Значит, а не как сейчас всякие вот... АО за ТПТ.
Да-да-да-да, вот смотрите, вот как сейчас. Помните, вторая часть моего вопроса была, не кажется ли вам, что те меры по противодействию пьянству, алкоголизму, которые в последние годы принимает власть, являются в том числе правильными выводами из провала антиалкогольной кампании прошлых лет?
Нет. Потому что надо людей воспитывать, понимаете, чтобы они были хорошими, порядочными семьянинами. Если вас семья интересует, то я считаю, можно без семьи жить. Это ваше личное дело, вы гражданин, понимаете, вы работаете, да, может, вы волк-одиночка, но вы гений. И вот вы где-то в оборонке что-то изобретаете во благо страны.
Это понятно, мы
можно
говорим о массовом зрителе.
Так надо, чтобы человек был заинтересован в этой жизни, а не чтобы дети наркотики потребляли,
спасибо,
продавали
вам большое,
прямо в школе.
Светочка, надо, чтобы человек прежде всего не пил. Прежде всего, чтобы он не пил. Прежде всего, чтобы он посвящал то освобождающееся время, которое губит, которое крадет, которое ликвидирует водка, посвящал чему бы то ни было. Да хоть чему. Но мы, естественно, говорим о правовом пространстве. Потому что сегодня он выпивает, завтра он отходит, послезавтра он похмеляется и так далее, и так далее, и так далее. А вот уже потом у него на свежую голову возникают несколько иные мысли. Он начинает больше работать. Вот там гений, волк, одиночка. Да, я с вами согласен, я все понимаю. Сколько таких гений, волков, одиночек, которые что-то там изобретают, как говорит Светлана. Это разговор вообще ни о чем. Я бы посмотрел на ваш айфон, Светочка, если бы Стив Джобс был алкоголиком. Мне представляется, я здесь обозначаю свою позицию открыто, мне представляется, что те меры, которые в последние годы мы видели в отношении снижения потребления спиртного в стране, это в том числе правильные выводы из той антиалкогольной кампании. Из провала той антиалкогольной кампании. Потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что водку нельзя, и спиртные напитки нельзя купить, скажем, после 22 или 23, я точно не знаю. С другой стороны, мы видим, что рынок производителей алкогольной продукции при всех минусах той модели, которая была насильственно внедрена, я имею в виду прежде всего Росалкоголь регулирование и разнообразные коррупционные сопровождение, которое мы наблюдали и наблюдаем. Тем не менее, он привел к тому, что люди стали меньше травиться. Потому что вы сейчас, Светочка, уже не помните, скорее всего, но 20 лет назад, чуть побольше уже, 92-93 года, были страшные показатели по пищевым отравлениям, некачественным спиртным, контрафактным спиртным, называйте это как угодно. Люди травились, люди погибали. Сегодня этого нет. Вы об этом не слышите. Для меня, например, показателем является то, что в последние годы на наших улицах стало существенно меньше пьяных. Вот что хотите, то и делайте. Но существенно меньше. И я вам скажу сейчас одну потрясающую вещь. Мне кажется, что по этому показателю, визуальный, субъективный, заметьте, мы приближаемся к Европе. Там тоже очень редко встретишь на улице пьяного человека. Более того, я очень хорошо помню, как 20 лет назад езда, вождение автомобиля в пьяном виде было нормой. В Москве, я не знаю, как в других городах, но в Москве откупиться от мента, от гаишника стоило 100 баксов. 100 баксов, и люди это знали. Ну, хорошо, полтинник. Ну, нету больше, командир. Ну, хочешь, съездим домой, я тебе отдам недостающие. Ездили. Сейчас формально, да, 2 тысячи, 1,5 тысячи долларов. Я не знаю. Но мы увидели резкое снижение, по крайней мере, в крупных городах, количество ДТП, совершенных в пьяном виде. 7373948, умолкаем, слушаем вас. Доброе утро, представляйтесь. Аргументируйте. Да.
Здравствуйте. Как раз, Максим, я работал наркологом в это время.
Да.
И, наверное, я точнее всех... Я работал на производствах
так.
В то время.
Да.
И у меня такой вывод. Вот в чем ошибка Горбачева? Он... решил у людей убрать алкоголь,
да.
Для того, чтобы повысить эффективность их рабского труда.
Не согласен.
Я работал на тех производствах, послушайте меня, я работал на тех производствах, где люди пили, но к станку вставали.
Да.
И еще одна ошибка. Чего? Дело в том, что те люди, которые пили водку,
да.
Они не с водки начинали. Они начинали с плохих условий труда. И вот, учитывая, что алкоголь является одним из сильнейших антидепрессантов, то дядя Вася, прекрасный токарь, накатив стакан, потом вставал снова к танку.
Ну, чтобы руки не дрожали. Чтобы руки не дрожали, это понятно. И?
Да. Так вот, понимаете, в чем дело? А вот по поводу того, что у нас сейчас, вот вы говорите, что снизилось пьянство.
Да.
У нас пьянство не снизилось, у нас стало хуже. Потому что молодые с водки не начинают пить. Они начинают пить пиво из коктейлей.
Так.
Мы всплеск алкоголизма получим очень большой. Почему у нас сейчас люди стали вроде бы меньше пить на улицах и так далее? Не потому что меньше алкоголя, а потому что есть люди, у которых есть перспективы. В советском обществе перспектив не было.
Здесь я бы с вами поспорил.
А почему?
Больше того, я бы в корне не согласился. Потому что вы сейчас разговариваете с человеком, у которого, как вы говорите, в 80-х не было никаких перспектив, тем не менее.
Нет,
этот человек поступил в институт управления, отслужил в армии, закончил, защитил 2 диссертации, получил звание профессора. Это все отсутствие перспектив, как вы говорите.
Профессор, не всем суждено родиться умным. Кому-то нужно гайки делать.
А кому-то нужно родиться счастливым, а не только умным. А кому-то суждено родиться удачливым, а кому-то нужно родиться позитивным. Все, многоточие. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Не повторяйтесь, только очень вас прошу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я понял, здесь алкогольную тему вы затронули, да?
Вы случайно перешли на нашу волну?
Я не участник той ситуации и исполнитель всего этого дела. Я работал директором магазина.
Так.
Значит, в подмосковных городах,
да.
Ну, допустим, торг, 10 магазинов продовольственных, которые торговали спиртными напитками, на тот момент оставляли 2 магазина на отшибах.
Так.
Ну, так было постановление,
да.
Совета министров и так далее. Значит, унизили людей,
да.
Создались 200-метровые очереди.
Да.
Вот я первый период, 2 года, которые шла борьба. Потом уже водки не стало, талона. Я вот говорю, самый первый период. Унизили людей.
Да.
200-метровая очередь. У нас все бирюлем было, понимаете? Человек вместо 2 бутылок покупал, отстояв в очередь,
да.
6 бутылок, понимаете?
Да, да, да.
А у людей, у кого-то горе, у кого-то день рождения.
А когда горе, когда горе и прочие события, нерадостные и радостные, тогда давали, если вы помните, специальную бумажку, по которой вы могли купить ящик.
Помните? Можно было. Но ко мне человек подходил, я с ним выходил. Он мне говорил, у меня там похороны, все. Я заходил, встречал,
давали разрешение на 20 бутылок. Все. Ну что, вот я только что вам сказал о том, что давали специальную бумажку на ящик водки. Вот человек подходил, у меня похороны, я шел с черного хода для того, чтобы человека там отоварить, что называется. Да ящик водки выдавали. Ящик водки. Приходи, получай без очереди, потому что у тебя специальное разрешение есть. Направление, я уже не помню, как это называется. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Алло. Извините, пожалуйста, а вы не родственник вот того Кричевского?
Спасибо.
Который...
Следующий вопрос. Нет, не родственник. Мало ли в Бразилии Донов Педро. Алло.
Здравствуйте.
Вы слышите, да?
Да-да-да, я слышу. Гудит.
Ага.
Я как раз в это время закончила медицинский институт. Я девочка из совершенно не пьющей семьи и оказалась цеховым врачом в плавильный цех.
Так.
Я увидела, как люди пьют. Я была в ужасе. Было это еще за год до алкогольной кампании. Я уже тогда начала просто сама борьбу с этим пьянством. Когда идешь в цех и видишь, что плавильщик сидит у металла, пьяный, спит, а рядом с ним бутылка, пустая бутылка водки. Это был ужас. И то, что говорят, что кого-то унижали, вы знаете, мое окружение не унижалось. Мы не стояли в этих очередях, потому что не было необходимости пить эту водку. Ходили в театр. В то время как раз была эпоха гласности. Была возможность очень много читать. Театры, музеи, выставки и так далее. То есть каждый выбирает свое. Но то, что это кончать с повальным алкоголизмом было необходимо, это однозначно. И то, что у нас сейчас высокая смертность, я убеждена, что причиной является именно пьянство.
Спасибо большое. Заканчиваем обсуждение этой темы. Я вам в окончании вот что хочу сказать. Вот хотите решить, хотите нет, хотите называйте меня ярым пропутинцем. Но мне представляется, что у президента есть уважение к народу. Потому что все прекрасно помнят, что действительно после того, как ввели меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом, во всех городах стояли жуткие совершенно очереди за водкой. Жуткие, жуткие. И люди теряли в них не собственное достоинство, хотя его тоже люди теряли. Самое дорогое, что есть у нас, это время. Это время, которое они могли бы посвятить себе, окружающим, близким, семье, в конце концов, работе. Они стояли по 4 часа, как быдло, как стадо, как рабы. И здесь я абсолютно согласен, что да, тогда мы были рабами, тогда нам сказали, нет, вы пить не будете. И мы моментально встали в очереди. А те, кто был побогаче, те кормили спекулянтов. Что касается сегодняшней ситуации, здесь я глубоко убежден, что те ошибки, которые были совершены тогда, сегодня учтены. Потому что стоять не надо, потому что всего навалом, потому что закупайся впрок. Потому что, в конце концов, самогонные аппараты продаются по интернету в любых количествах и в любой конфигурации. Но пить стали меньше. Вот хоть режьте, но пить стали меньше. Почему? Потому что, имея опыт общения с многими специалистами в этой сфере, и дай бог, чтобы так было, дай бог, чтобы те 90-е, о которых я вскользь упомянул в середине этого обсуждения, к нам не вернулись. К нам не вернулись, когда люди помирали. Вот на тех самых поминках, на тех самых похоронах уходили вслед за теми, кого они поминали. Новости.
Антикризис профессора Кричевского. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Внимание. Говорит Москва.
94,8 FM.
Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Обозреватель отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов. В эту субботу после 17.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят.
Антиалкогольная кампания Горбачевской эпохи. Гость в студии, главный редактор портала alkogol.ru Михаил Смирнов.
Хроники. 20 век. В субботу после 14.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Кричевского. Здравствуйте, господа, это «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Начало первого в Москве, уже добрый день, и парочка хвостов вслед обсуждению темы о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Никита, в том-то и дело, что идей обществу никаких не предложили, кроме обогащения любым путем, пишет нам 08-й. Дорогой мой 08-й, в 85-м году, какое было бы обогащение любым путем? Да ну о чем вы в таком говорите? А люди в таком обществе теряются, становятся обузой для тех, кто сумел быдло обворовать. Ну, жучки, спекулянты, цеховики и прочее существовали, конечно, в 80-х, в 70-х и раньше. Да что, собственно, включите по телевизор, там вам предложат массу сериалов по этому поводу. Вы будете смотреть и про валютчиков, и про прочих товарищей, которые занимались тем, что нынче является абсолютно законным видом экономической деятельности. Разговор был о другом. Разговор был о том, что нация спивалась, о том, что люди потеряли смысл в своем существовании. Люди начали растрачивать собственную жизнь. Это было неправильно. Это было во многом... Мы сейчас не говорим об идеологии. Это было во многом спровоцировано употреблением спиртного. Ну вот еще раз. Это моя личная позиция, это моя личная точка зрения, я не собираюсь ее ни с кем обсуждать. И еще одно сообщение. Во времена борьбы с пьянством побывал в Грузии, пишет Александр. Никакого ажиотажа, алкоголь продавал свободно и без очередей, а в России был кошмар. Ну, отчасти вы правы, отчасти вы правы. Кстати говоря, я как-то позабыл вас предупредить о том, что... Наш марафон бизнес-идей, инновационных идей, идей для развития новых видов предпринимательской деятельности продолжается, и звонки принимаются без ограничений и без очереди. Ничего не изменилось. Меняем тему, уходим от антиалкогольной кампании господина Горбачева, уходим все-таки с выводом о том, что сегодняшние меры против пьянства и алкоголизма учитывают те минусы, те провалы, которые мы видели 30 лет назад. Ну, большинство из нас, те, кто были уже более-менее в понимающем состоянии, видели. Кстати говоря, я вот сижу, думаю, что же я хотел прочитать. Пока шли новости, пришло сообщение о том, что, да, количество смертей уменьшилось от алкоголизма, но увеличилось количество смертей от наркотиков. И я здесь снова не согласен, потому что это написал человек, который это было на сайте. Человек, который не видел... ситуацию с наркотической смертностью приблизительно 20 лет назад. Вот тогда был вал, так я уж и не знаю, с чем его сравнить. Конечно, те, кто выросли на водке, на наркотики, особенно на тяжелые наркотики, переходили крайне редко, но тогда пошло новое поколение, которое перешло на героин сразу. И там, конечно, выкашивались сотни... тысячи, а то и десятки тысяч жителей в крупных и небольших городах, селах, деревнях. И посмотрите на кладбищенских табличках даты смерти многих молодых людей. Это как раз середина 90-х. Это отнюдь не только в результате бандитских разборок. Это в том числе и от того, что люди не смогли вовремя справиться с последствиями употребления наркотиков. Это было очень распространено. При этом, если вы будете разговаривать с настоящими, понимающими, знающими наркологами, они вам расскажут очень много интересного. Но у нас программа другая, у нас программа экономическая. Мы не собираемся с вами обсуждать события прошлого, не собираемся обсуждать отдельные детали нынешнего нашего бытия. В течение всей программы мы будем говорить об основных событиях, которые сопровождали нашу жизнь на уходящей неделе. Вот одно из таких событий — это внесение в Государственную Думу законопроекта о деприватизации жилья. Меняем тему, говорим совершенно о других вещах, говорим о том, что Есть люди, которые думают не только о том, что кризис в стране закончился, да и был ли он этот кризис. Есть люди, которые думают не только о том, как бы набодяжить новое пойло, при этом неважно, что будет дальше с людьми, которые это пойло купят и употребят. А есть люди, которые думают еще иногда и о нас, о самых разных сторонах нашей жизни. Вот одна из них — это Елена Николаева, известный вам депутат, известный вам общественный деятель, человек, который сегодня возглавляет, точнее, является первым заместителем председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Елена Николаева предложила внести некоторые изменения в федеральный закон о введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации, по которому вводится понятие деприватизации, которое смогут воспользоваться граждане, приобретавшие жилье в собственность в порядке приватизации. Это, кстати, в том числе и к вопросу о том, что мы все живем плохо, о том, что мы все нищие. У нас абсолютное большинство среднего старшего поколения – это люди, которые являются собственниками жилья. Эта ситуация, ну, на мой взгляд, уникальна в мировом масштабе, потому что мы единственная страна в мире, которая в свое время массово и бесплатно проводила приватизацию. Приватизация, которая обернулась в том числе и негативными моментами для тех, кто свое жилье приватизировал. Почему внесен законопроект о деприватизации, я предлагаю обсудить с автором инициативы, с Еленой Николаевой. Еще раз повторяю, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Елена Леонидовна, добрый вам день.
Добрый день.
Елена Леонидовна, так что послужило, скажем так, основным мотивом для вашей законодательной инициативы?
Ну, Никита, как вы правильно сказали, в ходе приватизации, которая, кстати, еще не закончилась, и длится она уже больше 23 лет, так, мы получили уникальную ситуацию, при которой больше 83% жилья находится в частной собственности. Да. Это, конечно, огромное благо для населения, и теперь мы добросовестные собственники, но любая собственность, она несет за собой еще и определенную ответственность, то бишь бремя собственника. Речь идет о том, что каждый собственник обязан, с одной стороны, уплачивать соответствующие налоги и сборы за имущество, которым он обладает, да, а дальше, в соответствии с жилищным кодексом, содержать соответствующее жилье в надлежащем состоянии. К коему относится соответствующий текущий ремонт, в том числе капитальный ремонт. Да. Это означает, что нам надо платить не только налоги на имущество, но теперь еще и взносы на капитальный ремонт, которые существенным образом ложатся на наш с вами кошелек. Дело в том, что когда у вас ситуация нормальная, и вы можете нормально распоряжаться имуществом, можете его продать, можете его обменять, это нормально. Но когда человек попадает в трудную жизненную ситуацию, например, переходит в категорию малоимущих, по разным ситуациям, в жизни бывает всякое, да, мы должны, с одной стороны, помочь человеку, который попал в эту ситуацию, распорядиться своим имуществом, но при этом не потерять право на проживание в этом имуществе, в том числе исполняя конституционное право на жилище. Поэтому такую возможность, которую, по крайней мере, законопроект, который я внесла, предполагает, что вы не просто бесплатно деприватизируете, но вы продолжаете жить в этом жилье, переведя его в категорию наемного жилья, то есть оно приходит в муниципалитет, вы заключаете именно с этим, с этой квартирой, вернее, по этому адресу соответствующий договор социального найма, продолжаете ее эксплуатировать, но теперь же в качестве нанимателя. Это договор достаточно длительного действия, там могут быть прописаны ваши дети, они могут продолжать проживать там, но в любом случае вы не окажетесь на улице и однозначно сможете пережить ту трудную жизненную ситуацию, в которую вы попали.
Елена Леонидовна, у меня к вам два вопроса. Вопрос первый, насколько это выгодно в финансовом плане, ну, буквально на пальцах, например. И вопрос, знаете, вопрос второй, Елена Леонидовна, вопрос второй. Смогут ли те, кто сегодня деприватизирует жилье после принятия вашего законопроекта, приватизировать его по новой?
Вы знаете, вопрос выгоды здесь, на мой взгляд, не совсем корректно ставить. Мы говорим о том, что если попал человек в трудную жизненную ситуацию, у него должна быть некая панель возможностей, у него должен быть выбор. Он может продать свое жилье, купить более скромное жилье. Да. Он может переехать куда-то в другой населенный пункт. А если человек не хочет, хочет остаться в этом жилье, но при этом не может нести бремя собственника, мы вот данным законопроектом даем ему такую возможность, остаться проживать в этом жилье просто уже на условиях социального найма. Напомню, при этом вы не должны накапливать средства на капитальный ремонт, ибо собственником теперь становится муниципалитет, и налоги на имущество также будет оплачивать соответствующий собственник. Что же касается повторной приватизации, пока законом это не предусмотрено. Дело в том, что если этот процесс сделать бесконечным, то мы, в принципе, даже не сможем рассчитать даже приблизительно, какие расходы понесет в дальнейшем муниципалитет, которому собственность то будет переходить, то будет обратно уходить. Конечно же, это не совсем контролируемый процесс, и даже он не в обозримом будущем его трудно оценить. Поэтому пока предполагается, если вы уже деприватизировали, то обратного процесса не предполагается.
А может быть, установить какой-то временной лаг, с возможностью повторной приватизации через 5 или через 10 лет?
Вы знаете, наверное, в рамках рассмотрения ко второму чтению мы постараемся обсудить эту инициативу, но здесь будет очень важна позиция Министерства финансов, позиция Министерства экономического развития, ну и профильного Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ну потому что, смотрите, Елена Леонидовна, это не инициатива законодателей, это мое рассуждение вслух. Ну, предположим, сегодня трудную жизненную ситуацию попала мама, у которой двое несовершеннолетних детей на руках, кормильца в семье по каким-то причинам нет. Шли годы, смеркалось, через 10-15 лет детки подросли, начали хорошо зарабатывать, может быть, уехали за границу, помогают маме и прочее. И она, уже находясь в преклонном возрасте, относительно преклонном, начинает задумываться о том, кому достанется ее имущество. То имущество, которое когда-то она была вынуждена деприватизировать, потому что, уж простите за непарламентское выражение, жрать было нечего.
Я понимаю. Ну, вот действительно, когда ситуация безвыходная, и, как вы говорите, жрать нечего, а жить надо, и детей воспитывать и поднимать надо, вот как раз для таких сложных случаев эта ситуация будет наиболее, удобная. С другой стороны, возврат и повторная приватизация, я еще раз говорю, пока не предусмотрено законодательством, но я не исключаю того, что в рамках второго чтения мы постараемся обсудить эту возможность, постараемся оценить ее с точки зрения временных возможностей, но я не исключаю того, что если вы будете ее обратно приватизировать, то, скорее всего, муниципалитет вам может предъявить в том числе те расходы, которые он внес в то время, пока вы не были собственниками, а он был собственником данного имущества. Так что, знаете, здесь есть нюансы. Я думаю, что это нужно еще очень серьезно проанализировать со всех сторон.
Я думаю, что здесь нюансы есть еще и такие, что если муниципалитет будет предъявлять вам к оплате какие-то счета, которые якобы были сформированы за то время, пока квартира была в его собственности, это будет напоминать некий вид потребительского кредита, вы уж меня извините.
Может быть. Я еще раз говорю, мы пока такую возможность не предусматривали, поэтому это ваше предложение. Я думаю, что его есть смысл серьезно проанализировать и потом уже вносить изменения в законодательство.
И последний вопрос. Чем вызвано появление инициативы, законодательной инициативы, вашей инициативы о деприватизации жилья, если говорить о том, что и в предыдущие годы такая возможность существовала? Может быть, я что-то недопонимаю?
Ну, во-первых, я напомню, что у нас действительно сформировался совершенно колоссальный класс так называемых нищих собственников, которые являются обладателями большого имущества формально и должны уплачивать соответствующие налоги, сборы плюс накопление на капитальный ремонт. Но сейчас объективно по экономической ситуации в семье делать это не могут. И именно поэтому прописана сейчас возможность именно для малоимущих. И обратите внимание, вопрос не просто о деприватизации, да, а в законе прописана возможность проживания именно в этом жилье на условиях социального найма.
Так раньше не могли это сделать?
Нет, могли просто деприватизировать, просто отдать квартиру. Останетесь вы в ней, это вопрос уже, как распорядиться этим муниципалитет. Но сейчас, поскольку мы прописали возможность именно для малоимущих, то эта возможность предусматривается законодательством.
Елена Леонидовна, огромное вам спасибо за вашу законодательную работу. Я знаю о том, что вы в своем регионе, в Оренбурге, от которого вы избраны, проводите значительную деятельность как депутат Государственной Думы, просто как прекрасный человек и очень красивая женщина. Я желаю вам всяческих успехов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева, человек, который предложил законопроект о деприватизации жилья. Господа хорошие, скажите мне, пожалуйста, телефон прямого эфира 7373948. Ко времени ли эта инициатива? И воспользовались ли вы сами этой инициативой, если она обретет статус законодательной нормы? Если да, по каким причинам? И что бы вам хотелось, чтобы в этом законопроекте появилось, что называется, не к первому, а ко второму чтению? 7373948, добрый день, слушаем вас. Сразу предупреждаю, о капремонте ни слова, баню моментально. Говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Владимир.
Да.
Я вот что хочу сказать. Я что-то особенных больших инициатив от Николаевой госпожи не видел за время
следующий
ее...
Звонок. Следующий звонок. Мы говорим о деприватизации жилья, мы не говорим о Николаевой и не говорим о капремонте. Потому что это отдельная тема, отдельный разговор, который мы многократно поднимали на волнах нашей радиостанции. Добрый день, слушаем вас. Алло. Вы в эфире.
О, добрый день, извините.
Здравствуйте.
Я вот, кстати, очень-очень недоволен такой инициативой, потому что тут образуется элемент экономической очень несправедливости большой. Вадим, Подмосковье, извините.
Да, Вадим.
Так вот, сейчас в крупных городах, особенно в Москве, сложился такой класс рантье, таких собственничков, знаете, которые сдают квартиры и очень часто в престижных районах имеют много советской, так сказать, остаточной недвижимости. И уже если у нас рынок, то после рынка. А почему остальные налогоплательщики должны будут платить за содержание их жилья? Потому что
это
жилье
другая
сейчас
история,
в больших городах, в Москве,
Вадим, стойте, мало времени, тихо. Ну подождите же вы, ну нельзя же, если ведущий пытается вас остановить, это не значит, что он невоспитанный и вас перебивает.
Ой, извините.
Это всего лишь разговор о том, что я хочу внести ясность. Разговор о втором, третьем, пятом, десятом жилье, которое сдается в аренду, это разговор А. Об уплате налога на доходы физлиц, Б. О налоге на имущество, который владелец нескольких квартир уплачивает в повышенном размере. Мы же говорим о деприватизации, мы говорим об этом законопроекте. Я не собираюсь говорить о всех жилищно-коммунальных проблемах России оптом, скопом.
Так нет, вот я в этом плане и говорю, что сейчас воспользуются...
Что такое?
Воспользуются деприватизацией большинство вот этих собственников больших элитных квартир, и практически повиснут тяжким бременем в бюджете городов, особенно
да,
больших.
Спасибо. Кстати говоря, очень интересная тема. Тот, у кого две или три квартиры, тот, кто захочет одну или обе квартиры, в которых он не живет, отдать в муниципальную собственность, тем самым уменьшить свои расходы. Вот с этими людьми что делать, Елена Леонидовна, если вы нас слышите? Потому что это действительно очень серьезная проблема. Вадим, извините, что я вас превратно истолковал, прерывая вас, отвечая на ваш первый тезис. 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Анатолий Требаков, добрый день.
Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, памятуя о том, что приватизация – это дар государства своему народонаселению, да, так сказать. Ну да, сейчас, значит, антидар, так надо понимать. Ну и вот вариант на тему, так сказать. Тогда не смогли удержать, а сейчас что, сможем удержать? Получается, что теперь это все опять переходит в разряд на содержание государства. Вот на Москве мы это как раз и видим. А вот, не надо здесь брать того, собственник, не собственник, три квартиры или четыре, так сказать. Вариант на тему идет, так сказать, что опять возвращаемся в состав советской экономики.
99-й пишет, да я лучше помру, чем отдам свое имущество государству, а потом так и получится, чтобы вернуть жилье, надо будет его выкупить. Считаю это бредом.
Никита Александрович, да, это что-то мне напоминает реформу 1861 года, когда, так сказать, чтобы землю, на которой, так сказать, и ты, и твои поколения трудились, надо было у помещиков окупать. Что-то очень знакомое.
Да нет, ну что, спасибо вам большое, Анатолий. Если говорить о реформе 1861 года, мы о ней уже говорили в наших программах, я совсем коротенько повторю. Я считаю, гениальной финансовой операцией царского режима Александра II конкретно, потому что в те годы долги помещиков перед госбанками по закладным и прочим вещам составляли более 400 миллионов рублей. Ну, тех еще рублей, там другие рубли были. А в ходе отмены крепостного права на 37% крепостных, бывших крепостных, которые в итоге получили свои земельные наделы, было навешано 850 миллионов рублей, половину из которых государство получило зачетом от дворян, от помещиков. Зачетом, просто схлопнули долги. И выдали тем же самым помещикам несколько меньше средств, меньше ровно на ту сумму, которую они задолжали государственным банкам. Больше того, я вам должен сказать, что к 906 году, когда была отменена повинность выплачивать сумму, которая была направлена на выкуп, плюс 6% годовых, долги крестьян за ту реформу, которая произошла более чем полувека назад, чем полувека назад, реформа 1861 года, так вот долги тогда составляли 1,5 миллиарда рублей. 1,5 миллиарда. То есть люди платили, а в итоге они остались должны, да должны еще практически в два раза больше. И еще один момент по поводу того, что Александр II был движим исключительно благими намерениями, продвигая эту реформу. Если бы это было действительно так, не было бы так называемых отрезков. То есть тех наделов, которые запрещали, делали невозможной без права аренды доступ крестьян к лесам, к лугам, к рекам, к церквям, не говоря уже о дорогах. Вот такая была ситуация. Я считаю, что это было, вполне вероятно, за последнее столетие самая лучшая финансовая операция российского руководства. Хотя, безусловно, и социальный эффект несла также. А потом уже можно говорить о том, что мы вступали в другую эпоху и прочее. Кстати говоря, по поводу другой эпохи, по поводу развития промышленности, в России в те времена было полно крестьян, которые были крепостными, но работали на мануфактурах. А некоторые из них, к тому времени уже многие, были крепостными, но заводскими рабочими. И повторю еще раз и последний. Под отмену крепостного права попало всего лишь 37% крестьян. Все остальные крепостными на тот период не были. 7373948, еще несколько звонков по поводу деприватизации. Добрый день, слушаю вас. Да, говорите.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Здрасте.
Вы знаете, у меня такой вопрос. А если, например, малоимущая семья деприватизирует квартиру, и они будут являться нанимателями по договору соцнайма, нет ли в этом какого-то подвоха в той части, что если малоимущая семья не в состоянии будет оплачивать коммунальные платежи, то их могут лишить этой собственности, и они в принципе останутся без жилья?
По поводу невозможности оплачивать коммунальные платежи, есть, на примере Москвы, есть субсидии, есть льготы для тех, кто не может оплачивать. Вы,
это же все временное.
Понятно. Стоп! Следующий звонок. Вы абстрактно говорите обо всем. Ну, это же временная мера. Ну да, пенсионеры не платят. Ну да, многодетные не платят. Ну да, инвалиды имеют скидку. А многие другие. Ну, это же все временная мера. Временная на протяжении уже более чем 20 лет, а то и более того. Потому что многодетные имели скидки и льготы еще при советской власти. А вы говорите, ну как же это временная мера, а не получится ли так? А слушайте, если они не смогут оплачивать даже минимальные коммунальные платежи, на что же они тогда будут жить, дорогуша? 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, это Манук, Москва. Скажите, пожалуйста, вот чисто сухие цифры. Квартира стоит 10 рублей,
так.
Я не могу платить, вот деприватизирую и сдаю государству, правильно? А потом я не знаю, что с этой квартирой будет. А если я просто продаю и за те 5 рублей, что я выручаю, покупаю другую квартиру, а за 5 рублей живу?
Так, и что?
Мне кажется, я не думаю, что будет человек, который приватизирует квартиру, имея собственность 10 рублей.
Ну, в том-то и все и дело. Вообще, спасибо вам большое за ваш звонок. В том все и дело, что очень многие, если не все, но практически все, не желают выезжать из того жилья, в котором они прожили многие годы. У них нет средств для того, чтобы оплачивать коммуналку. Это действительно очень сложно и непосильно для них. Но они хотят остаться в этом жилье. Они, я думаю, они бы с радостью согласились передать это муниципальным властям, тем самым уменьшить свои расходы на содержание квартиры, но остаться в этой квартире, быть прописанным, иметь все прочие льготы и преимущества, которые дает проживание в квартире, которая, ну да, была когда-то приватизирована, но приватизирована без учета того, что могло произойти лет через 10-15. В законопроекте много непонятностей. На одну из них я Елене Николаевой указал. Я надеюсь, что мы увидим и услышим, что наш эфир, наш разговор с законодателями имеет практическое применение, практическое воплощение в результате, в виде, в форме законодательных поправок. Сейчас новости, после чего последняя тема об отдыхе, господа.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. В эту субботу горе и радости русского брака. В студии фольклорист, ученый-секретарь Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 15.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 8 вечера. Психология событий. Две блондинки против скуки и будней. Еженедельное 8 марта.
В эту субботу после 13.
Генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александр Кушнир. Бла-блондинки.
Право знать. Говорит Москва.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Продолжаем нашу программу. Тема, которую мы обсуждали в предыдущие полчаса, представляется мне весьма и весьма важной и значимой, поэтому несколько сообщений я все-таки прочитаю, особенно учитывая то, что госпожа Николаева, возможно, нас продолжает слушать. 82-е смс-сообщение. Предположим, я деприватизировал свою трешку. Муниципалитет заключает со мной договор на 1-3 года, а потом договор не продлевает, так как у меня излишки площади. Предлагает договор на однушку. Елена Леонидовна. Why not? Why not? Вполне все может быть. Здесь, кстати говоря, две веточки, две дороги по дальнейшему развитию ситуации. Я деприватизировал свою трешку. Ну, это вот, на мой взгляд, ведущего, которого, что называется, прямо сейчас. Во-первых, муниципалитет может заключить договор на 1-3 года, а потом его не продлить. Предполагается ли, что договора на обслуживание деприватизированного имущества жилья будут бессрочными? И второй вопрос. А если у вас действительно излишки, тогда что делать? И еще одно смс-сообщение от 12-го. Тут вот какой подвох. Человек деприватизировал квартиру в нормальном доме, но не может оплатить коммуналку. Государство имеет полное право переселить его в какое-нибудь другое жилье, к конуренку. Это Николай сообщает. Да, кстати, если получается так, что человек не в состоянии оплачивать, ну, я, правда, с трудом себе представляю такую ситуацию, потому что все-таки мы вещаем прежде всего на столицу. Вот в столице я с огромным трудом представляю себе ситуацию, когда человек не может даже в деприватизированном жилье оплачивать коммуналку, если он и этого не может, на что же он тогда, простите, живет, на что же он существует. Там ведь действительно остаются копейки. Мы сейчас не говорим о том, что это пенсионер, инвалид или многодетная семья. Для них, для всех положены льготы вплоть до полной отмены оплаты коммунальных услуг. Мы говорим о людях, которые работают, людях, которые зарабатывают. Но что касается других городов, других регионов, то да, я вполне допускаю, что такая ситуация возможна. Ее, конечно же, нужно предусматривать в том законопроекте, о котором мы говорили. И еще один момент, уже в самое заключение предыдущей темы. Мне представляется, что работа законодателя весьма и весьма непростая. Смотрите, вот буквально там несколько минут обсуждения на радиостанции «Говорит Москва», и сколько появилось дополнительных вопросов. А ведь все их все равно пометить в законе не удастся. Так или иначе будут выскакивать какие-то уникальные прецедентные истории. С ними-то что делать? Закрываем предыдущую тему. Я в сегодняшней программе предлагаю обсудить вам еще одну новость, которая снова же поступила на наши ленты вчера, а именно о том, что, как оказалось, в этом году многие туркомпании, мало того, что демпингуют на рынке, они назначают цены на туристический отдых в наших российских регионах существенно ниже, чем они того стоят. Кстати говоря, год назад слишком низкие цены на туры в Грецию стали одними из предвестников кризиса на рынке организованного туризма. Планируя отдых клиентов летом 2014 года, многие крупные компании рассчитывали, что спрос на поездки по этому направлению окажется не ниже уровня 2013 года. Но тогда спрос на Грецию сократился на 25%, что вызвало массовый демпинг и последующее банкротство многих туроператоров, ну, в частности, Невы и других компаний, о которых мы сегодня говорили. В наших программах. Сегодня же массовый спрос российских туристов на отдых в пределах страны заставляет операторов бороться за долю на внутреннем рынке, традиционно популярном у путешественников, перемещающихся по стране без помощи турагентств и туроператоров. Туры по некоторым направлениям продаются, как я уже говорил, ниже себестоимости. И вот здесь примеры: поездка в Крым. Я здесь не буду говорить турагентства и туроператоров, которые предлагают подобные услуги. Поездка в Крым в июне на неделю с учетом перелета, внимание, проживания и питания обойдется примерно в 6 тысяч рублей. Перелет, питание, проживание. 6 тысяч рублей в неделю. Сумасшедшие деньги. На курорты Краснодарского края такая поездка обойдется в 10 тысяч рублей. Правда, без питания. Это я к тому, что сегодня, как пишут в прессе, есть на туристическом рынке. Так ли это? Существует ли такой демпинговый казус среди российских туроператоров? И чего нас ждать этим летом? Я предлагаю выспросить у одного из профильных специалистов в туристической отрасли, у Светланы Лагуновой, директора турфирмы «Каприз». С на конце. Светлана, добрый день. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте, Никита.
Здрасте. Светлана, вот вы в курсе этой темы. Мы специально договаривались с вами о том, что вы прокомментируете эту ситуацию. Неужели есть предложение по 6 тысяч рублей в Крым с перелетом, с проживанием и с питанием?
Нет, таких цен, конечно же, нету, но это опять идет какая-то неправильная информация. Вот то, что вы говорите в июне на неделю, минимальная цена, но минимальная, то, что вот я сегодня посмотрела, это 36 тысяч на двоих. Это адекватное, вполне, может быть, очень скромное условие, тем не менее не 6, а 36. А 6 тысяч, то, что как бы в прессе показывают стоимость, да. Опять же нужно разбираться, это цена с вылетом сегодня на две ночи, соответственно, там турбаза, одна звезда, без питания. Ну, в общем, вот, собственно, цена просто для привлечения внимания, но не для использования.
Светлана, я открою вам маленькую тайну. Я являюсь членом общественного совета авиакомпании «Аэрофлот». Может быть, вы слышали о такой? Так вот, насколько я знаю, «Аэрофлот» отправляет туда-обратно за 7,5.
Это только перелет?
Это только перелет.
Ну вот.
А тут идет предложение о 6 тысяч. Даже если это одна звезда, даже если турбаза, даже если ты ночевать будешь на собственном коврике или в спальном мешке. Неужели такие предложения есть? Вы говорите, нет. Здесь я обращаюсь к той публикации в одной из федеральных бизнес-газет, которая называет, я не хотел давать рекламу этой компании, но вот, извините, «Интурист». Интурист еще в конце апреля объявил о скидках 40% на туры в Крым. Стоимость недельной поездки с учетом перелета, размещения и питания начиналась от 5900 рублей на человека. Извините, Свет, вчера подобные туры стоимостью от 6 до 10 тысяч с размещением в Николаевке и Саках еще были доступны на сайте туроператора.
Ну, доступно это не значит, что их вам забронируют и подтвердят.
Здесь я с вами согласен. Вполне вероятно, это некая рекламная замануха.
Конечно, конечно.
А реально вот минимальные цены на отдых в Крыму и в Краснодарском крае, ну, хорошо, в июне. Какие сегодня?
Ну, вот я посмотрела, неделя, значит, база отдыха «Одна звезда», без питания, перелет Трансаэра 16 июня, когда уже более-менее становится теплое море.
Да.
Опять же, да, надо понимать, что Черное море в Крыму, оно поздно прогревается. Цена на двоих идет порядка 40 тысяч. То есть это вот более-менее
реальная
цена. Ну, то
есть 20 тысяч на человек, ну, 18-20 тысяч, как вы сказали, да?
Ну да.
Светлана, последний вопрос. А что с иностранным туризмом? Что с выездом? Сильно упал?
Нет, я не скажу, что он сильно упал. Спрос растет, и люди собираются, едут. Отдыхать нужно. А как без этого?
Это один из немногих плюсов укрепления рубля, который мы наблюдаем в этом году, не так ли?
Да.
Светлана Лагунова, директор туристической фирмы «Каприз», была в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского. Мы говорили о той ситуации, которая, как нам пишут в федеральных бизнес-изданиях, сложилась на рынке предоставления туристических услуг. 7373948. Давайте поставим вопрос несколько шире. Если вы собираетесь в этом году ехать на российские курорты, чего вы ждете в материальном и в комфортабельном предложении, в расположении, каковы ваши материальные и будущие варианты по размещению в этих местах. 7373948, телефон прямого эфира, смс-сообщение +7 925 48 94 8. Уходим с этой станции, отдыхаем в стабильной Европе. Ну да, ну да. Ну, если у вас есть деньги для того, чтобы отдыхать в стабильной Европе, пожалуйста, пожалуйста, ради бога. Лохотрон для дураков на 3 месяца вперед соберут и смотаются в Таиланд. Да! Вот об этом-то мы не подумали. Вы знаете, мы как-то слишком уж благородно разговариваем в эфире. Мы спрашиваем Светлану Лагунову из «Каприза» о том, нет ли здесь какого-либо подвоха, связанного с антикриминальным, с криминальным, с мошенническим характером этого предложения. И не только этого предложения. Не кажется ли ей, что это банальный сбор денег для того, чтобы потом с этими деньгами куда-то свалить и исчезнуть? Вполне может быть. Вполне может быть, тем более, что, судя по словам нашего специалиста, туры, самые простые туры на неделю в Крым начинаются с отметки 18 тысяч рублей, если говорить о неделе. Но все же, ваше предпочтение в материальном плане, в плане комфорта на предстоящее лето, это будет Россия, это будет Крым, это будут курорты, например, Турция, это будут курорты других стран Европы, может быть, это будут какие-то экзотические курорты. На что вы рассчитываете? Сколько вы планируете потратить? Почему вы едете, скажем, туда, не едете туда? 7373948. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь, пожалуйста. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Алло.
Да-да-да.
Михаил, Москва. Вот, тема очень интересная по отдыху. Вот, ну, сильный, то, что рубль у нас девальвировали, не сказать, что это хорошо, потому что, смотрите, вот изучал, вот, допустим, по отдыху всю историю, то, что сейчас так происходит, на самом деле это безумно дорого. То есть там, ну, от операторов, то есть, опять же, надо смотреть, туроператор должен быть более-менее приличным, ну, чтобы ты доехал хотя бы до точки назначения. То есть, что нам сейчас предлагает Крым России? Это 1-2 звезды, за редким исключением 3. Питание по программе все включено, как таковой нет. То есть либо завтраки, либо полупансион, пансион. Вот. по отзывам, то есть тоже не очень хорошо. Допустим, вот мы смотрели моему родственнику на 2 недели на троих. Два взрослых ребенок, получается где-то порядка 70-80 тысяч. Это в 2-3 звезды. А, то, что касается себя. Я остановился на Греции. Греция, 14 июня, можете поздравить, буду уезжать. Но опять же, тут смотрите от курса. Вот когда у нас был великий отскок, мне путевка обошлась 119 тысяч, во все включено.
Да.
То есть, ну, это не первая линия, скажем так. Это 2 недели, это 2 взрослых, 2 ребенка.
Это...
И получается, что наши курорты российские, опять же, не могут конкурировать с той же, ну, Грецией. То есть,
это проблема, я с вами согласен.
Крыму, то есть я думаю, что Родос это интереснее.
Ну, конечно, Родос интереснее, особенно если вы на нем не были. Если же были, а в Крыму наоборот не были, то, может быть, есть смысл направить свои стопы как раз в Крым.
Нет, ну, я много где был, был в Крыму. Был в Крыму в самом начале, скажем так, ну... своих там путешествий, когда начал, ну, поехали с супругой еще. Да, интересно, безумно, все искатали везде.
Ага.
То есть, что могли, то есть, планировали на 2 недели, остались там на 3,5 недели, там, жили в частном секторе, еще что-то. Но, опять же, что касается сервиса, понимаете, то есть, можно там, ну, кто ни разу никуда не выезжал, можно говорить, что очень хорошо. Но, по факту, ну, сервис-то не дотягивает.
А вот, ну, интересно, спасибо вам большое за звонок, а вот интересно... А по поводу крымского сервиса, какие сейчас есть самые последние отзывы? Потому что я вспоминаю свою поездку в Крым, она была 21 год назад. Ну, тогда мы только-только начинали выезжать. Потом, конечно, сервис несколько просел, и я не думаю, что Крым был как-то веселее, интереснее Анапы, где... Я могу рассказывать массу историй по поводу краснодарского обслуживания и гостеприимства. Историй не очень хороших. Может быть, сейчас что-то изменилось. Тем не менее, это не отменяет мой первый вопрос. Какие ваши предпочтения на предстоящее лето? Добрый день, слушаем вас. 488 настаивает, это будет дача. Это будет дача. Да, мы в прямом эфире. Давайте говорить.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, у вас собака гавкает.
По поводу отдыха, куда мы спланируем поехать, мы приобрели тур на Кипр. Вот сейчас отправляемся в конце мая.
Ага.
Заплатили мы небольшую стоимость.
Ну, сколько небольшую?
Небольшая стоимость на двоих, 10 ночей с питанием.
Да.
Опять-таки, завтраки и ужины.
Да.
Отель у нас 4 звезды.
Так.
Заплатили мы 53,5 тысячи на двоих.
Слушайте, вот это очень недорого. $1000 получается на двоих за 10 дней?
Дорого разве?
Ну, я говорю, это как раз недорого.
Да, это очень даже недорого, потому что когда мы, допустим, смотрели в более раннее время стоимость туров, конечно, стоимость резко упала, но, может быть, это связано с тем, что вот как раз говорили о том, что туры на Кипр, они там сейчас дешевеют, поскольку всевозможные акции предлагает страна, ну, Республика Кипр.
Да.
Вот, и цены поэтому у них сейчас, конечно, ну, такие приемлемые. То есть есть что выбрать. И вообще мы в мае и в конце мая очень часто ездим на Кипр, потому что это, ну...
У меня только один вопрос к вам. Подождите, это все понятно. У меня только один вопрос. Вы на турецком Кипре были?
На каком?
В турецкой части.
В турецкой?
Да.
Мы вообще...
Были или нет?
Ездим, мы уже в разных городах там были. И
в турецком Кипре были? В Лимассоле, в Никосии есть же переход.
В Лимассоле мы тоже
были. Значит так. Возвращайтесь, звоните, рассказывайте, как вы сходили на турецкий Кипр и каковы ваши впечатления. И не забудьте, это в обязательном порядке. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Здравствуйте.
А зачем вообще в Крым туроператор, спрашивает Туман? По инету забронировал гостиницу, купил билеты, самолеты вперед. Зачем кормить? Я дикарем улетел, и никто не мешался.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Мы вот только что с Кипра вернулись.
Так.
Отдыхали в Протарасе.
Так.
8 дней, 7 ночей отдавали 53 тысячи. Завтрак, ужин.
Ну, практически то же самое, только у нашей предыдущей звонившей не 9, а 10.
Да. И мы оттуда улетели в Израиль на экскурсию. Нас на день.
Ага.
И начальная цена у них была 340 евро с человека, но так. Группу не набирали.
Ага.
И опустились до 260. То есть все чудно.
Слушайте, я вас поздравляю. Спасибо вам за звонок. Отдыхайте. Сын с бабушкой отправлял в Крым, город Алушта. Лечение, питание, проживание с 9 по 30 апреля. 3 недели. Внимание. Сын с бабушкой. То есть двое. 3 недели. Согласен. 75 тысяч за все. 75 тысяч. Всего лишь. Ну, правда, если разделить 75 тысяч, скажем, на неделю, получится 25, то есть на 3. За неделю получится 25 тысяч. Светлана Лагунова из Каприса говорила нам о том, что там цифры пляшут вокруг 18-20 тысяч человека, то есть где-то 36-40 тысяч человека. За двоих здесь получается 25. Но это апрель. Это апрель. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Если бы украсть много денег, то поехал бы на Мальдивы, но все, до меня успевают украсть начальники. 54-й, как мы переживаем за вас? Говорите.
Я считаю, что отдых, вообще само слово отдых, предполагает отдых.
Да.
Вот если бы даже мне не просто пригласили отдыхать в Крым, а еще бы 20 тысяч бы дали на мелкие расходы, я бы ни за что не поехала. Потому что мы тут устаем от этого совка. Люди, которые не умеют создать сервис вообще. А что там вообще можно делать?
Там, понимаю. Конечно, ужас, там, конечно, кошмар. Ну, спасибо вам за звонок. Все это было с нескрываемой иронией. Да, конечно, тут сплошной совок. Я не понимаю, о чем. Я не понимаю, о чем. Вы едете в Крым, вы едете отдыхать, вы едете на море. Да, сервис не тот, который вам могли бы предложить, если вы поехали на самый элитный, шикарный курорт. Да. Да, но а... это наша страна, б, это дешевле, чем то, куда бы вы поехали. А, Джон, сообщение с сайта, фига себе, $1000 дешево, и раз, два, три, четыре, пять вопросительных знаков. Это ведь 50 тысяч рублей, Джон! А зачем ты вообще живешь, зачем ты работаешь? Ради того, чтобы написать вот здесь вот на компьютере, который, кстати говоря, стоит не намного дешевле, чем $1000, когда ты его покупал, зачем ты тогда на работу-то ходишь? Ради того, чтобы питаться, ради того, чтобы вечером лечь спать, утром проснуться и опять вот набивать свое брюхо, ради того, чтобы ездить на троллейбусе с трамваем, ну, ради чего? Ради чего? Может быть, есть смысл подумать о том, что есть вообще другие населенные пункты, есть вообще моря, это вот там, где много воды, и вода слоней, нежели чем в озерах и в реках рядом со столицей. Может быть, туда съездить, может быть, мир посмотреть. Но ради чего тогда? Детки, опять же. Если есть, конечно. Хотя вряд ли, если человек считает, что 1000 рублей за отдых, да, мы говорим здесь, а за отдых на двоих это дорого, ну, вряд ли там какие-то детки будут. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
О. Алло.
Каталония, 14 дней на двоих, 96 тысяч, сентябрь. Каталония — это Испания. Алло.
Да-да-да, алло. Меня да, слышно?
Да, слышно, конечно.
Смотрите, вот в августе месяце планирую поехать на машине с семьей в Абхазию.
Ага.
Вот, затраты на бензин, ну, примерно подсчитывал, ну, точную сумму не скажу, в районе 6 тысяч рублей в одну сторону, скорее всего. И дальше останавливаться будем в кемпингах, то есть там плата идет посуточно с машины, там в районе 500 рублей за сутки, ну и, может быть, гостиница.
Сколько вы планируете тратить в сутки?
В сутки планирую тратить не больше 1000-1500 рублей, потому что это овощи, фрукты, ну и там мясо, шашлык, может быть, будем готовить сами.
Опа, вот. А мясо-то на что покупать будете?
Ну, соответственно, 1500 рублей на сутки, я думаю, этого будет достаточно.
Я думаю, этого не будет достаточно.
Может быть.
Там уровень жизни людей существенно хуже по сравнению с Россией, но не настолько, чтобы продавать вам все за копейки.
Согласен, не спорю, еще хотел бы буквально...
Ушел человек. Мой подержанный компьютер, пишет мне Джон, куплен за 2000 рублей. Хороший ты мой. 668-й. Санаторий «Хороший» принадлежал ныне покойному сыну Януковичу. Это к вопросу о Балуште, по-моему, где за 3 недели за сына с бабушкой заплатил 75 тысяч рублей. Остров Родос, 30 мая, на 10 дней, едем на двоих, 4 звезды, все включено, 85 тысяч, пишет Леша. Никита, а где можно заработать такие деньги? Полгода не есть, не пить или сразу душу заложить? Спрашивает 08. А такие-то какие? $1000 для того, чтобы съездить на двоих, например, на Кипр? Я не понимаю, если вы работаете, если вы зарабатываете, если у вас какие-то, если у вас есть какие-то устремления помимо, скажем, поесть, выпить, поспать, ну, за год-то можно скопить, нет? Ну уж извините, если нельзя, значит, вам нужно идти на другую волну, на другую радиостанцию. Там постоянно говорят о том, как у нас все плохо. Мне кажется, что у нас, да, конечно же, хуже по сравнению с тем, что было год назад, но не настолько, чтобы мы экономили и на себе, и на своих близких, и на отдыхе в летний период. 7373948. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
Алло.
Да?
Здравствуйте.
Здрасте. Студия замерла в ожидании. Коротко.
Я хотела поддержать предыдущую девушку, которая так звонила по поводу Крыма, что ей там даже если дадут денег, то она не поедет. Я, собственно, придерживаюсь такого мнения, что вот полгода назад я была в Крыме в командировке. Угу. Ужасный сервис. Я была в самом Крыме, перебиралась в вот этом ужасном пароме. Мы стояли 10 часов, чтобы туда доехать. Самолет, к сожалению, не могли купить. Вот ужас просто. Отравились 2 раза в очень хорошем ресторане.
Слушайте, мне вас так жалко. Мы все плачем уже. Спасибо вам большое. Это был ужас, это был кошмар, это было ужасно. Вы знаете, я уже сказал, что я там был в 94-м году, больше 20 лет назад. Был с супругой, был с маленьким ребенком. Да, сервис был не очень. Да, были очевидные проблемы, да. Мы остались не всем довольны. Но шло время. Отложились эмоции, отложились впечатления. Я вам должен сказать, что впечатления хорошие. А главное впечатление и главный позитив, который я испытываю сегодня по поводу Крыма, это по поводу того, что он опять стал российским. Потому что я очень хорошо помню глаза того капитана, который возил нас на своей лодочке. И в глазах которого читался: заберите нас обратно. Вот только ради этого, только ради этого, только из-за этого стоит чувствовать позитив, чувствовать хорошие, чувствовать положительные эмоции. Конечно, туда съездить. Ну, хотя бы просто для того, чтобы иметь представление. Да черт с ним сервисом, черт с ним сервисом. Вы должны знать о том, что в Крыму есть то, в Крыму есть все, в Крыму есть вино, в Крыму есть берег, в Крыму есть достопримечательности. Все это будет меняться. Меняться со временем. Вы хотите, чтобы вы сегодня легли спать, а завтра все было по-другому, такого не бывает. Антикризис профессора Кричевского, говорит Москва, 94.8. В студии был Никита Кричевский. Услышимся через неделю.
Антикризис профессора Кричевского. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.